Глава 23. Когда около 9 Саймон пришел в отель, его ждали там 2 детектива. Ничего не зная о похищении, но все больше беспокоясь о пропавшем студенте, директор школы в Лакосте сообщил в полицию. Как только стали известны государственная принадлежность и материальное положение родителя студента, расследование из местной жандармерии было передано выше. И вот лучшие силы Авиньона, суровые, решительные и ожидающие, когда подадут кофе, явились сюда разбираться с делом пропавшего парня. Вдыхая аромат одеколона и чеснока, Саймон провел их в кабинет. Предложение выпить по чашечке кофе с благодарностью принято. Внешность, ставивший на стол поднос Франсуазы, отмечена и оценена. Сигареты раскурены, блокноты наготове. «Прежде чем вы зададите вопросы», — начал Саймон, — «полагаю, я должен рассказать, что произошло». Поначалу детективы были просто довольны. Разумеется, в профессиональном смысле. Но теперь дело действительно становилось важным. Одно дело пропажа человека, пусть даже из богатой американской семьи, и совсем другое — похищение. Теперь они не просто расследовали возможность несчастного случая, а присутствовали при начале конкретного преступления. Слава, продвижение по службе, благодарность папаши-миллиардера, даже беглое появление их решительных лиц на экране телевизора — все эти мысли пролетали в головах внимательно слушавших и записывавших детективов, оторвавшихся только для того, чтобы попросить еще кофе и взглянуть на восхитительную попку и загорелые ножки Франсуазы. Какая удача, что их не бросили на расследование ограбления банка в Эль-Сюр-Сорг. С меньшим удовольствием они выслушали предупреждение Саймона, что любой намек на участие полиции угрожает безопасности заложника. Старший детектив, о его старшинстве свидетельствовала привычка брать сигареты своего коллеги, ожидая, когда тот догадается чиркнуть зажигалкой, отрицательно затряс головой. «К сожалению, мистер Шоу, мы информированы. Поймите, мы принимаем участие. Это решено». «Как я, офицер полиции, могу устраняться от участия в раскрытии крупного преступления?» Заглянув в блокнот, он задумчиво потер подбородок. «Но могу обещать вам следующее», — продолжил он, доставая очередную сигарету из пачки на столе и давая понять, что ждет огонька. «Могу обещать следующее», — повторил он, — «мы будем вести это дело с максимальной деликатностью и осмотрительностью, максимальной. В подобных делах у нас большой опыт. К примеру, похищение 3 года назад швейцарского туриста во время авиньонского фестиваля». Франсуаза сунула голову в дверь. «Месье Шоу, тут вас спрашивает 2 мужчин». Саймон вышел в вестибюль и остановился, увидев человека с 2 фотоаппаратами на шее. Его коллега оснащен скромнее. Всего лишь диктофон на ремешке через плечо. «Бонжур, месье Шоу, провансаль. Мы прямо из школы в Лакосте. У вас не найдется 2 минуты, насколько мне известно. Вы знаете молодого человека, который...» Саймон поднял руку. «Погодите». Он вернулся в кабинет и укоризненно поглядел на детективов. «Максимальная осмотрительность?» «Так вы говорили?» Оба утвердительно кивнули. «Тогда скажите мне, откуда здесь репортер и фотограф?» Задев Саймона плечами, детективы выскочили в вестибюль. «Вон!» — указывая на дверь, заявил старший детектив. «Ничего не получите! Внутреннее дело полиции!» Журналисты заговорили одновременно, жестикулируя руками, плечами, бровями. «Пресса обязана сообщать о событиях. Более того, у нее конституционное право сообщать о событиях. Плевал я на все это!» — отрезал старший детектив. «Слушайте меня!» Захлопнув дверь, Саймон сел, подперев голову руками. Через несколько шумных минут дверь распахнулась. «Никаких проблем», — улыбаясь, объявил старший детектив, будто делал личное одолжение. «Никаких проблем? Что вы хотите этим сказать? Не запретите же вы им писать?» Детектив постучал себе по носу. «Это Франция, месье. Журналисты знают свое место». «Окей», — вздохнул Саймон, — «что дальше?» «Похитители будут снова звонить, нет?» «Да, мы проследим, откуда звонят. А пока подождем». «Обязательно ждать здесь. Нам все-таки надо управлять отелем. Детективы неохотно согласились покинуть кабинет и продолжать службу при помощи радиотелефона на террасе над бассейном. «Пока ждете, сделайте доброе дело», — попросил Саймон, указывая на другую сторону террасы. «Если увидите глазеющего через забор мужчину, арестуйте его». Саймон позвонил в банк, чтобы предупредить о деньгах, и попросил приготовить их к концу дня. Как мог, постарался успокоить Франсуазу, только что узнавшую об исчезновении Буна. Возблагодарил счастливую звезду, подарившую ему Николь и Эрнеста, как ни в чем не бывало, продолжавших заниматься гостями и распоряжаться персоналом. Намеренно разбудил Зиглера в 5 утра по нью-йоркскому времени, чтобы быть уверенным, что деньги будут переведены, как только откроются банки. От усталости кружилась голова, но он так и не смог заснуть и теперь чувствовал, что все больше раздражается. Вид двух детективов, изучавших на террасе обеденное меню, не способствовало хорошему настроению. Он вернулся в кабинет и бездумно уставился на телефон. «Полиции, да и всем остальным нечего делать, пока не позвонят похитители». И тут он вспомнил об Энрико. Как он сказал, если у отеля возникнет проблема, которую властям трудно решить официальным путем? Что-то вроде этого. Саймон пододвинул телефон. Может, это была пустая болтовня, но попытаться стоит. Все же лучше, чем сидеть сложа руки. В телефоне зарычал телохранитель Энрико. Саймон представился и, закурив сигару, стал ждать, когда соединят. Энрико рад был его слышать. Прежде чем его люди возьмут отель на обслуживание, надо обсудить кое-какие нерешенные вопросы. Может быть, еще раз пообедать? «Слушай, Энрико», — оборвал его Саймон, — «не знаю, сможешь ли ты помочь, но один мой друг попал в беду. Молодой американец, его похитили». «Плохо. Да еще в туристический сезон. Это не профессионалы. Расскажи все, что тебе известно». Закончив короткий разговор, Энрико покинул свою контору и не спеша направился в старый порт. Дважды останавливался, заходил в бар и через заднюю дверь в ресторан с дарами моря. Если кто из местных, то кто-нибудь да знает. А если кто-нибудь знает, Энрико сообщат. Подозвал медленно ехавший позади Мерседес. Он в тихой обстановке пообедает в саду в Паседа, отведает лангустов на вертеле, обдумывая деловые возможности, которые открывает ему это интересное сообщение. В конце дня позвонили из банка и сообщили, что деньги готовы. Саймон уже направился к машине, но подумал, что гулять по Кавайону с 10 миллионами франков наличными было бы ошибкой, и вернулся на террасу, где детективы не спускали глаз с загорающих. «Деньги получены. Хорошо бы вам поехать со мной». Детективы надели темные очки с зеркальными стеклами, которые так любят дорожные полицейские, считая, что они придают им грозный вид, и последовали за Саймоном на стоянку. В провонявшей табачным дымом машине без опознавательных знаков было невыносимо жарко. Младший детектив пробормотал что-то невнятное по установленному в машине телефону. Они встали у банка во второй ряд. Поглядев в обе стороны и не найдя ничего подозрительного в толпе разгуливающих туристов и снующих с кошелками домохозяек, детективы торопливо перевели Саймона через тротуар. Нажав кнопку рядом с толстой стеклянной дверью, стали ждать. К двери, шаркая ногами, подошел пожилой банковский клерк и, указывая на обозначенные на стекле часы работы, покачал головой, произнося губами «закрыто». Старший детектив, шлепнув, прижал к стеклу удостоверение. Вглядевшись, клерк пожал плечами и открыл дверь. Управляющий банком встретил их у двери кабинета, провел внутрь и, облегченно вздохнув, закрыл за собой дверь. Это был кошмарный день. Деньги доставлялись из более крупных отделений в Авиньоне и Марселе. Ему чудились налеты по пути вооруженные люди в масках, но теперь, слава богу, все позади. «Вуаля, месье», — произнес он, указывая на стол. «Считайте, если хотите». Саймон поглядел на 500-франковые банкноты, связанные в пачке по 10 тысяч. Он почему-то ожидал, что 10 миллионов франков будут выглядеть более внушительно, более... громоздко. Он сел и под взглядами куривших детективов сложил пачки в стопки по 100 тысяч франков и, пересчитав их, уложил в толстый пластиковый мешок. Попробовал на вес. не тяжелее кейса с документами, который он забирал на выходные из агентства домой. «Все в порядке?» — управляющий положил перед Саймоном бланк. «Распишитесь, пожалуйста». Он с облегчением наблюдал, как Саймон ставит свою подпись на расписке. Теперь отвечает не он. Пожав руки, они направились к выходу. Детективы зажали Саймона с обеих сторон. Мешок бился об ногу. «Дерьмо!» — воскликнул один из детективов, заметив, что дорожный полицейский подсовывает под дворник штрафной талон. Они рванули по ступенькам к спокойно постукивавшему себе по зубам карандашом полицейскому. Тому нравилось, когда владелец автомобиля опаздывал на несколько секунд. Все же какое-то разнообразие. «Убери-ка это», — приказал старший детектив, указывая на талон и открывая дверцу машины. «Мы из Авиньонского управления».
«Плевал я на вас. Будь вы хоть из Елисейского дворца», — улыбаясь, ответил полицейский. «Стоите во втором ряду».
Испепеляя полицейского взглядом, детектив обошел вокруг машины. Почти упершись друг в друга очками, оба встали на проезжей части, загородив оставшийся свободный ряд. Гневно зашипев гидравлическими тормозами, встал грузовик. Водитель, высунувшись из окна, раздраженно размахивал руками. Сидевшие за столиками напротив посетители кафе все как один обернулись в их сторону, чтобы лучше разглядеть ссорившихся. Позади грузовика раздавался нетерпеливый рев клаксонов. Со ступенек банка за зрелищем наблюдали управляющий и его клерк. Забросив мешок на заднее сиденье, Саймон забрался в машину. Максимальная осмотрительность, боже. Того и гляди, попадешь в шестичасовую передачу новостей. Гневная жестикуляция кончилась тем, что детектив выдернул из-под дворника талон и разорвал его на мелкие кусочки. Двое сидящих у кафе зевак зааплодировали. Детектив сел в машину. Полицейский, пытаясь перекричать рев гудков, продолжал выкрикивать ругательство. «И твою мать!» — высунувшись из окна, кричал детектив. «И твою суку!» — удовлетворенно фыркнув, последнее слово осталось за ним, скомандовал. «Окей, поехали!» В отеле их ожидало сообщение, что Хэмптон Паркер будет в Брассере завтра рано утром. Саймон испытал облегчение, и деньги, и ответственность скоро перейдут в другие руки. Поставив мешок между ног, заказал разговор с Зиглером.
«Что нового о парне?»
«Будут звонить вечером. Паркер прилетает завтра утром. Деньги получил. Может забирать». Несколько секунд Зиглер молчал. Затем заговорил в той определенной манере, когда хотел, чтобы клиент принял нужное ему решение.
«Паркера не впутывать. Ни в коем случае».
«Но он уже впутан, черт возьми! Он же отец парня!»
«Я хочу, чтобы он держался подальше от этих проклятых бандитов».
«Как они тогда получат деньги? Через банковских инкассаторов?»
«Черт побери, Саймон, мы не можем подвергать Паркера такому риску. Представь, что они решат похитить и его. Только представь, твою мать, что они его пришьют. Нет, придется тебе».
У Саймона похолодело в животе. «Премного благодарен.
А если пришьют меня?»
Зиглер изменил тон. Сплошная благожелательность и уверенность, словно на презентации новой рекламы.
«Этого не бойся. Ты не миллиардер, а парень, зарабатывающий крохи. Оденься похуже, чтобы выглядеть победнее, понимаешь? Не так уж страшно. Скорее всего, ты их и не увидишь. Да и подумай, что это будет значить для наших отношений».
«Наших отношений?»
«Паркер будет у нас в кармане. Заказ на рекламу, черт побери, железно наш! Моральный долг, приятель. Будет обязан нам по гроб жизни».
Саймон не стал спорить, зная, что Зиглер все равно не будет слушать. Для него решение уже принято. Возможно, правильное решение, вынужден был признать Саймон. Если похитители сочтут, что могут захватить одного из богатейших людей в Америке, кто знает, что они могут сделать? В голосе Зиглера появились нетерпеливые нотки.
«Так что, берешься? Не дрейфь!»
«Какой ты добрый, черт тебя подрал!»
«Какой есть. Самый добрый во всем бизнесе. Позвоню».
Николь нашла Саймона в кабинете. С сигарой в зубах он глядел в окно, не обращая никакого внимания на детективов. Осунулся,
под глазами синяки. Она встала позади, нежно поглаживая ему шею.
«Когда все кончится, увезу тебя отсюда».
Закрыв глаза, Саймон откинул голову, прижавшись к ее груди. «Обещаешь?»
«Обещаю».
Детективы безучастно глядели на них, размышляя, что дадут им на ужин.